Время на складе тянулось медленно и печально. Тед не столько по приказу, сколько от скуки проинвентаризировал бандитские запасы и нашел уйму интересного, но ничего полезного. Единственной добычей стал тюк с пледами, из которых Вадиму устроили более уютную постель, а один Станислав накинул на плечи. В опрокинутых коробках лежали зеленые перламутровые черепки, в которых капитан опознал останки центаврианского фарфора. Видел такой на корабле матки во время банкета после дипломатических переговоров. Два теодоровых пинка обошлись казаку примерно в 10 тысяч единиц. На рассвете Станислав забылся тяжелым беспокойным сном. И роль главаря террористов взял на себя Тед, осторожно вытащив пульт из капитанской руки. Сидеть с ним один на один, за сложенной из ящиков кольцевой баррикадой, оказалось слишком неуютно, и пилот перебрался к двери.
«Ну что?»
— шепотом поинтересовался он у Дэна. «Ничего». Киборг будто дремал, прислонившись спиной к косяку. Работала лишь система акустического наблюдения, остальные системы экономили энергию. «Не нравится мне это».
«Мне тоже. Уже часа три прошло, а им пофиг. До чего мы тут досовещались?»
Теодор выглянул в дырку от лазерного луча. Перед дверью никого не было. Казалось бы, открывай и выходи. На листве поблескивали капли не то росы, не то вчерашнего дождя. Ветви, если и шевелились, то по своей воле, а не от ветра. Респиратор гасил все запахи, но пилоту почудилось, словно он не только увидел, но и ощутил утреннюю свежесть.
«Эх, пивка бы сейчас».
«Ага». Согласился Дэн. Любимый напиток приятеля обладал высокой калорийностью, а легким токсическим эффектом можно было пренебречь. Тед снова приник к глазку.
«А денёк-то, похоже, хороший будет. На небе не тучки. Чувствую себя прям как в детстве, в летнем лагере», — ухмыльнулся пилот. «Когда мы с пацанами за два часа до побудки вставали, чтобы сбегать на озеро искупаться. Вообще-то нам к нему даже подходить запрещали. В прошлую смену там трое мальчишек утонули. Одного так и не выловили. Мы жутко хотели найти труп, ныряли возле коряг, как проклятые. Я пару раз сам чуть не захлебнулся. Если б воспитатель узнал, убил бы».
«У нас тоже был воспитатель». Рыжий выпрямил левую ногу, согнул правую и уточнил. «У нашей партии. Он нас тестировал. И тоже выбраковывал, если набирали меньше 96% нормы».
«Не, ну я-то в переносном смысле», — смутился Тед. «Нас просто ругали и трудотерапию прописывали. Окно там вымыть или двор подмести. Правда, из лагеря меня все равно через неделю вышибли, а потом еще дома ввалили по первое число».
«За что?»
«Ночью в девчачью спальню заглядывал».
Не то что без раскаяния, а даже с гордостью признался пилот. «А почему туда нельзя заглядывать?»
«Ну, во-первых, неприлично. Во-вторых, при этом не стоит мазаться синей краской и светить фонариком себе в зубы, изображая мальчика, которого так и не нашли».
Тед фыркнул, вспомнив ультразвуковой визг впечатленных зрительниц.
«Мой папаша тогда жуть как разозлился. Он же за путевку в этот лагерь аж полтонны кукурузы отдал. Остаток лета пришлось на ферме вкалывать, да еще как назло урожай случился. Ненавижу сельское хозяйство. Я уже лет с восьми мечтал свалить на другую планету, желательно сплошь забетонированную. Предки до сих пор бесятся, что я это в итоге и сделал».
Киборг, понимающе кивнул. Хотя, как он подозревал, родители Теодора вряд ли гнались за блудным сыном с плазмометами, всерьез собираясь пустить его на компост. Дэн отчетливо помнил момент, когда он внезапно осознал, от хозяина можно уйти. То есть, конечно, запрещено, но можно. Не просто врать, притворяться, выискивать лазейки в программе, а выбить покореженную взрывом дверь шлюза, спрыгнуть на землю и, не оглядываясь, рвануть прочь, пока место аварии не заполонили толпы спасателей.
«Мама еще так-сяк, хоть открытки по праздникам шлет», — продолжал Тед. «А отец сказал, что лучше бы у него вообще не было сына, чем сын Аболтус».
«Ты же не Аболтус, а отличный пилот», — удивился Дэн.
«Я хреновый фермер, для них это важнее», — невесело усмехнулся приятель. «А, ладно, фигня это все. Мне моя жизнь нравится, а дома еще сестренка осталась, родителям на радость. Хотя, зная Лику...»
Разговор не мешал киборгу вести наблюдение, но этот звук они с пилотом услышали почти одновременно. Сперва свист, а затем громкое многоголосое журчание над головами, словно снаружи снова пошел дождь.
«Что это?»
На небе, как поспешил убедиться Тед, по-прежнему не было ни тучки. Тогда пилот уставился на потолок, только сейчас заметив в нем маленькие, симметрично расположенные отверстия. Дэн видел их и раньше, но не придал значения, потому что ни датчиков, ни иных устройств при них не было. Дырки и дырки. Может, вентиляция или пазы под что-то.
«Станислав Федотович».
Пилот рванулся будить капитана, но тот проснулся сам, ибо спать, подхлынувший сверху водой, не умел и в лучшие годы. Ливень был чистым, ледяным и до того изобильным, что Станислав в считанные мгновения промок насквозь вместе с пледом. Многочисленные тугие струи добивали повсюду, сплошь вычернив стены и ящики. А самое паскудное было то, что драгоценная взрывчатка таяла под ними, как сахарная вата, растекаясь по полу серыми пенистыми лужами.
«Эти активировали пожарную систему», — пролязгал зубами Тед, беспомощно глядя на царящий вокруг беспредел.
«Она здесь была?» Станислав лихорадочно осмотрелся в поисках пульта, но быстро понял, что тот ему уже не понадобится. «Нет, только разводка шлангов», — возразил Дэн, продолжая бестрепетно стоять и смотреть вверх. Вода стекала с него, как с памятника. Наверное, просто откопали ведущую к ангару трубу, подключили насос и дали максимальный напор. Собственно, капитану было уже без разницы, как бандитам удалось это провернуть. Потоп прекратился так же внезапно, как и начался, и снаружи раздалось победоносное.
«Вперед! На штурм!»
Команда Станислава сбилась в кучу за баррикадой, готовясь держать оборону до последнего, заряда или защитника, как получится. Но бандиты ограничились несколькими криками, сначала кровожадными, потом словно бы озадаченными, а выбитая с мясом дверь на пол так и не упала.
«Чего они там копаются?» — не выдержал Тодор. «У меня уже палец на кнопке затек. Дэн!»
Киборг недоуменно пожал плечами. На расстоянии 5 метров от склада никого не было. А чтобы сказать точнее, надо приложить ухо к дырявой двери или хотя бы стене. Может, таран делают?
«Да за это время можно было штурмовой танк собрать!»
Дэн внезапно задрал голову, словно проверяя, как продвигается таяние потолка, и доложил. «Там корабль».
«Неужели с воздуха штурмовать решили?» — изумился Станислав.
«Идея была неплоха. Перестрелять террористов сверху намного проще. Но зачем поднимать для этого целый корабль? И катеров бы хватило, а то и обычной лестницы.
На Шайтане? Или как там его сейчас?»
«Нет. Мы бы услышали, как он взлетает», — возразил Тодор. «Это кто-то другой приперся».
«Полиция?» — с надеждой предположил капитан. Но ответ пилота утонул в громовом реве.
«Всем сложить оружие и выйти из здания с поднятыми руками. Сопротивление бесполезно. Сдавайтесь или будете уничтожены».
Из какого здания не уточнялось, но, судя по силе звука, новые штурмовики уже сидели на крыше склада и орали в приставленный к ней рупор.
«Твою мать!»
Тед нервно направил бластер в потолок.
«Это еще что за перцы? Какие-то невежливые они для полиции».
«Сейчас узнаем», — обреченно сказал Станислав, выпрямляясь и перелезая через ящики. «Все равно врагам угрожать уже нечем, а склад для них, похоже, ценности не имеет».
«Станислав Федотович, может, лучше я?» — вдогонку спросил Дэн.
Капитан покачал головой. Кем бы ни были эти крикуны, при виде боевого киборга они точно откроют огонь на поражение. С минометом наперевес выйти и то миролюбивее будет. Станислав отщелкнул замок и медленно открыл дверь. За ней, как и раньше, никого не было. Осаждающие предусмотрительно залегли по сторонам. Капитан шагнул за порог, как с обрыва в омут, повернул голову на шорох, и бывший космодесантник столкнулся с космодесантником нынешним. В комбезе, с нашивками, очкастом шлеме, бронежилете и с плазмометом в руках. Оба замешкались. Станислав от нахлынувшего облегчения, а космодесантник лихорадочно соображал, заложник это или избитый своими же и вытолкнутый на заклание бандит.
«Не стрелять!» — заорали из кустов. «Это свой!»
К Станиславу, спотыкаясь от волнения, подбежал Роджер Сакаи в непривычной камуфляжной форме и даже с воткнутыми в шлем веточками.
«Вообще-то в таких случаях положено орать. Это полиция!»
— устало упрекнул капитан и пошатнулся. Роджер поспешил подставить ему плечо.
«А мы не полиция», — усмехнулся он.
«Что?
Опять?» «Нет, не в этом смысле», —
поспешил заверить Сакай. «Но получить официальное добро на тщательное прочесывание «Медузы» и боевую операцию не удалось, так что мы просто мимо пролетали».
«А кто все эти мы?»
«Экипаж Сигуре. Еще парочка ребят из наших, у кого тоже друзья-родичи в космосе сгинули, но и заодно твоим приятелям из космодесанта свистнули, чтоб выделили нам лодочку с добровольцами покататься».
Капитан присмотрелся к висящей над складом лодочке.
Штурмовому крейсеру типа «Каракатица», заслонившему полнеба и растопырившему стволы орудий на оставшуюся половину. Прокомментировал Станислав, наглядно убедившись, что друзья — страшная сила.
«Внутри еще кто-нибудь есть?» — нетерпеливо вмешался в разговор космодесантник. Операция была в самом разгаре, каждая ошибка и секунда промедления могли обернуться лишними жертвами. «Только мои парни и... у нас там тяжело раненый», — спохватился капитан. «Ему срочно нужна помощь». Роджер отрывисто распорядился в ком, и к складу тут же подбежал врач, толкая перед собой гравиносилки с походным диагностом и аптечкой. «А почему вы мокрые такие? Плавали там, что ли?» — удивился Сакай, увидев выходящих из склада парней и бегущие впереди них ручейки. Комбезы воду не впитывали, но блестели от нее, как лакированные.
«Нет, душ принимали», —
саркастически ответил Тед, обмениваясь рукопожатием с патрульным. Дэн по привычке попытался незаметно проскользнуть мимо, но Роджер сам протянул ему руку, таким естественным жестом, что киборгу пришлось ответить. Космодесантники тем временем сняли осаду со склада и перестроились, влившись в окружение ангара. Вялая пальба из амбразур длилась недолго, до предупредительного залпа крейсера, чисто срезавшего край скалы и обнажившего темное нутро с поблескивающими органами спрятанной там техники. Теоретически пираты могли ответить ему с пастуха метеоров и катеров, но стоящие на земле суда находились в заведомо проигрышной позиции. Не уклониться, не из нижних орудий пальнуть, а взлетать поздно.
«Да».
«Что?» Роджер прижал рукой клипсу кома и, ничего не объясняя, сорвался с места и побежал куда-то за ангар, на черный дым и отчаянные крики.
«Эй, вы-то куда?» — крикнул Станислав вслед Теду с Дэном. «А вдруг там помощь нужна?» — не оглядываясь, отозвался пилот.
«Помощнички!»
— устало покачал головой капитан, но надрывать глотку, чтобы отозвать напарников, не стал. Если у них есть еще силы и желание так носиться, то не пропадут. Из дверей склада выплыли носилки с Вадимом в паутине датчиков капельницы с кислородной маской вместо респиратора.
«Ну как он?»
— с надеждой спросил Станислав у врача. Раненый по-прежнему напоминал труп, которому открыли лицо только ради того, чтобы безутешные друзья с ним попрощались.
«Сделаем все, что сможем», — уклончиво ответил медик.
Капитан благодарно кивнул, понимая, что это все-таки лучше, чем мы ничего не сможем сделать, и пошел за носилками, взявшись за поднятый бортик и гордо отгоняя соблазн присесть на край. Помощь не понадобилась. Когда Сакай и напарники добежали до места сражения, все уже закончилось.
«Ничего себе!» Тед неуместно присвистнул и сам смутился. На земле лежало 6 трупов, а судя по большим красным пятнам между ними, пострадавших было еще больше. «Что случилось?»
«Киберы!» Вызвавший Роджера космодесантник с отвращением пнул ногой почти бесформенную кучу окровавленной и обожженной плоти с клочками одежды. И минус 7 наших. 4 на месте, 3 раненых. 1 своими ногами в медотсек ушел, остальных ребят потащили.
«Это охрана ангара на вас выскочила?» — уточнил Сакай.
«Нет, мы заметили какого-то мужика возле забора, крикнули ему, чтобы сдавался. Тут-то все и началось. Видно, он на нас эту дрянь натравил, потому что бросились как бешеные, в лобовую. Оно и к лучшему. Из укрытия они куда больше ребят положили бы. А так мы их тупо огнем задавили».
«А где казак?» — жадно поинтересовался Тед, мигом поняв, о ком идет речь. «Ну, мужик этот, поймали?»
«Где там? Еле с этими разобрались», — мрачно отмахнулся космодесантник. «Двое ж прикрывали друг друга. А мужик кинул под забор гранату, нырнул в пролом и смылся. Фиг его теперь найдешь в этих джунглях». Дэн медленно опустился на корточки возле изувеченного тела. Навигатор не мог назвать его ни другом, ни даже приятелем. Просто знакомое лицо из прошлого, причем гадостного прошлого. Но он был его предыдущим напарником. И на месте второй семерки сейчас могла бы лежать рыжая шестерка, честно отработавшая хозяйский приказ. Космодесантник покрепче стиснул приклад и посторонился, настороженно глядя на странного парня, слишком бесстрастного для человека и слишком самостоятельного для киборга. Роджер поднял ладонь. «Все нормально, не трогай». Тед, напротив, подошел и встал за спиной Рыжего, сочувственно молча. Пару минут спустя Дэн поднял голову, посмотрел другу в лицо и обыденно сказал. «Пошли его поймаем».
«Можно», — согласился пилот. «А как?»
«По следам. Это нетрудно».
«Еще кого-нибудь возьмем?»
Тед огляделся. Роджер уже исчез. Спешно вызванный на другой объект, космодесантник помогал врачу упаковывать в черный мешок один из трупов. Ангар вроде захватили, Пальба прекратилась, и большая часть штурмовиков переместилась внутрь, вначале через пролом, а потом и двери распахнулись. «У них и тут много дел. Ты идешь?» Киборг скрылся в проломе.
«Ого!» — уважительно сказал Тед. «Похоже, кое-кому все же удалось разозлить Рыжего до такой степени, чтобы тот наплевал и на осторожность, и на дисциплину, и даже на здравый смысл».
«Конечно!»
Пропускать такое шоу пилот, разумеется, не собирался. Казак петлял. Сначала шел прямо, потом круто свернул влево, а через сотню метров вернулся на прежний курс. Судя по кустам, не ядовитым, но оттого не менее густым, липучим и противным, через которые пришлось продираться преследователям, работорговец либо знал этот лес как свои пять пальцев, либо, что вероятнее, шел по маячку и не боялся заблудиться. Вот только гроза ему подгадила. На влажной земле порой оставались такие отчетливые отпечатки, что их замечал даже Тед. Хотя, конечно, без киборга пилот сбился бы со следа уже через пять шагов. Дэн смотрел не только на землю, но и на стволы деревьев, где могли остаться метки от задевшего их локтя или дула бластера, на отведенные беглецом ветки, сразу же вернувшиеся на место, уже без свисающих с кончиков листьев капель. Напарники успели пройти около 3 километров, когда далеко впереди над лесом свечой взмыл небольшой кораблик и, металлически посверкивая в первых лучах оникса, почти мгновенно растворился вдали. Вырвалось у Теда. «Кажется, мы опоздали». Дэн оценил расстояние и отрицательно качнул головой. «Это не казак. Он бы не успел туда добраться». «Тогда кто?» «Возможно, там еще одна плантация, которой нет на твоем плане», — предположил киборг. «Плантациям корабли вроде не полагались. Скорее уж, наблюдательный пункт или бункер с изнаначкой на черный день».
«Слушай», — осенило пилота, — «а может, казак туда и направлялся?»
«Тогда он должен быть очень зол, что его не подождали, если там нет второго корабля». Эхо выкатило из чащобы такой яростный вопль, что прочие лесные звуки как отрезало. Испуганная живность попряталась в дупло или прижалась к веткам.
«Там нет второго корабля», — злорадно заключил пилот. «Ну все, голубчик, ты попался».
Дэн кивнул. «До него примерно километр. Если он постоит на месте хотя бы минут 15, то мы его нагоним».
«Постоит», — убежденно сказал Теодор. «Бежать ему уже некуда. Сейчас он проорется и будет думать, что дальше делать. Маякни, когда его засечешь. Подождешь в кустах, чтобы казак тебя не видел, а я пойду вперед и сцапаю его».
«Нет», — внезапно заупрямился Дэн.
«Вперед пойду я».
«Рехнулся. Ты же не можешь не подчиняться хозяину».
«Могу. При одном условии».